Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вы вновь на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды второй седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая. Затем в эфир выйдет программа, которую Тамара Москвичева посвящает памяти игумении Елисаветы Беляевой, настоятельницы Псковского Спасо-Елеазаровского монастыря. Сегодня прозвучит первая часть этой передачи.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 23 зачало, 7 глава с 21 по 23 стих. Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Господь открывает один из законов духовной жизни. Искренна ли та вера, которая не проявляет себя ни в чем? Обращали ли мы внимание, что апостол Павел также всегда заканчивает свои послания призывом к исполнению на деле во всех жизненных ситуациях предписание христианской нравственности? «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Во всем разуверившийся современный мир ищет подлинности, и прежде всего там, где говорят о вере. Красивые речи сегодня не проходят. Нас не интересует твой призыв, во что надо верить, но скажи нам, во что ты веришь, есть ли у тебя подлинное знание Бога? Господь обличает видимость молитвы, лицемерие веры, оторванное от каждодневной жизни, соблазн тех, кто слывет благочестивым, у кого имя Божие все время на языке, но чьи поступки не соответствуют красивым словам. Господь настойчиво подчеркивает необходимость согласия между тем, что мы говорим и что мы делаем, между верой, исповедуемой за воскресным богослужением, и верой, которой мы живем в течение недели. «Не всякий, кто ходит в храм по воскресным и праздничным дням, войдет в Царство Небесное. Кроме того, надо еще быть исполняющим волю Отца Небесного». Творить, делать — это слово непрестанно повторяется в Нагорной проповеди. Это значит, что наша вера должна быть реально воплощена в обыденной жизни, в семье, на работе, на отдыхе. Требуется наше участие во всех церковных, общественных, политических событиях, от которых зависит судьба, и не только земная, слишком многих. «Воля Отца», — говорит Христос. Читая Евангелие, мы ощущаем, что Спаситель постоянно думает только о Нем и делает только то, что угодно Ему, каждую минуту своей жизни. «Не так, как я хочу, Отче, но как ты хочешь». Что означает эта воля Отца? Бог есть любовь, и для Него не существует иной заботы, кроме как дать нам подлинную радость. Но Он не навязывает нам ничего, потому что Он — любовь. Воля Божия — это наш личный, самый великий успех, иногда под неожиданным видом поражения. Жизнь каждого святого — такой успех. Преподобный Сергий, преподобный Серафим, святой царь-мученик Николай. Воля Отца Небесного. Да, Бог, Отец наш, бесконечно выше человека и превосходит его. Он на небесах, за пределами всего. И жить по воле его означает такой образ жизни, который не может быть от мира сего. В нашем посткоммунистическом, глубоко атеистическом обществе, среди грязного потока реклам греха, свободной от заповедей Божиих жизни, христианин не может не идти против течения. Кто пытается творить волю Отца Небесного, не может не отвергать то, что утверждается повсеместно через средства массовой информации о Боге, о Христе, о Церкви, о человеке, о любви, о родителях, о браке, об отношении к Отечеству. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Валаам и Каиафа были вынуждены пророчествовать, и Саул против своей воли оказался в пророках. Иуда изгонял бесов и оказался сыном погибели. Можно изгонять бесов из других и иметь бесов в себе и самому быть бесом. И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Дар языков и исцеления будут прославлены миром, но Бог приемлет подлинную святость. Христос предстает здесь, как великий судья конца времен. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Слова, созвучные тому, что все услышат на последнем страшном суде. Всякий раз, когда речь заходит об этом суде, мы должны воспринимать каждое евангельское слово с предельной серьезностью. В этот день Бог изречет о каждом человеке последнее слово. Никому не дано подвергать Господа осмеянию до бесконечности. Кто предпочитает творить зло, не должен рассчитывать на то, что он в вечности будет с Богом. «Отойдите от меня, делатели неправды». В греческом тексте это «делающие беззаконие» — те, кто без закона. Мы знаем, что закон человеческий — это закон Божий, закон любви. Кто избирает жизнь без Христовой любви, не может надеяться на жизнь с Богом. Страшный суд для такого человека откроется ужасом вечной смерти, жизни без Христовой любви. «Отойдите от меня, от любви, все отдающее всем, отвергающее эту любовь». Но самое странное и самое страшное здесь заключается в том, что осужденные не согласны со своим судьей, точно так же, как в притче о последнем суде. Вся их жизнь была самообманом до этого дня, когда воссияла истина. Господь говорит, что можно совершать великие дела во имя Его, пророчество, изгнание бесов, чудеса. Но если нет у этих людей любви, они будут противниками Христовыми. «И таковыми будут многие, — говорит Христос, — есть чего устрашиться. Это предостережение Христово должно быть услышано нами. Поистине многие, слишком многие, ищут яркого и зрелищного в христианстве, пророчеств, изгнания бесов, чудес, вместо того, чтобы смиренно нести крест обыденной, каждодневной, Христовой любви. Слишком много отвлеченного теоретизирования, критики всех и вся, и при этом полное отсутствие заботы о собственном покаянии. Увы, можно горы переставлять и творить чудеса без любви, говорит апостол Павел, и нет в том никакой пользы. Как научиться нам жить смиренной христианской жизнью, день за днем, ни барабаня, ни трубя, без показного блеска, без ложной многозначительности?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Игуменья Елисавета Беляева, настоятельница Псковского Спаса Елиазаровского монастыря, по воспоминаниям тех, кто знал ее при жизни, была душой не только материального восстановления древней обители, но и возрождения ее особого духовного значения в истории России. В этом году исполнилось 4 года со дня кончины, наступившей на 55-м году жизни матушки после тяжелой болезни. А в материале Тамары Москвичевой, где игуменья Елисавета рассказывает о своем удивительном жизненном пути, еще ничто не предвещает о скором его завершении. Сегодня вы услышите первую часть этой беседы.
Я закончила Московский педагогический институт, который сейчас МГПУ. Государственный педагогический университет теперь. Это был один из самых ведущих педагогических вузов страны. Тогда он назывался имени Ленина. Был основан на базе курсов для благородных девиц. Это старинное учебное заведение с хорошей библиотекой, с хорошим фондом.
Машка, а какой факультет вы заканчиваете?
Филологический факультет. И потом, по благословению моей мамы, которая очень разумно рассудила, что в то время, когда еще у нас была советская власть, самое удобное было бы мне жить в Сергиевом Посаде.
Закончили вы институт, не работали нисколько?
И после окончания этого учебного заведения Господь вот так вот благоволил ко мне, так сподобил по милости своей, что я проработала год в сельской школе. Ну и когда выяснилось, что я человек религиозный и хожу в храм, то меня вежливо из этой школы попросили, потому что время было еще советское. Все были, конечно, в ужасе, педагоги, и рано которая меня приняла. Ну, и поэтому мама решила, что лучше всего мне будет в Сергиевом Посаде. Там уже с Божьей помощью Господь вот так вот дал, что я была по благословению священников Троицы Сергиевой Лавры устроена как бы в Еленице, матушке-схимнице, схимонахини Никодимы, которая была воспитанницей Дивеевской обители и проживала там, ну, где-то почти с того самого времени, как обитель была закрыта. В этом доме проживал старец Серафим Бацюков. Это был ученик, воспитанник старца Нектария Оптинского. В этом доме бывал владыка Афанасий Сахаров. И там очень много было людей таких вот духоносных, которые были воспитаны вот этими старцами. Там же был, по сути дела, приход нашей катакомной церкви, когда началось гонение на церковь. То отец Серафим благословил матушку. Она была бесофорной послушницей Дивеевского монастыря. Купить вот этот домик в Сергиевом Посаде. Там был храм, там была чудотворная икона Иверской Божией Матери. Домовая церковь, да. Батюшка был настоятелем храма Кира Иоанна на Солянке, и он оставил этот храм. И там у них была домовая церковь, ну, катакомная наша церковь. Наша церковь разделилась на три крыла. Вот это была русская катакомная церковь, потом была церковь непосредственно Московской патриархии и русская церковь за рубежом. Ну, владыка Афанасий Сахаров сейчас канонизирован в лике святых. Он уже накануне своей кончины соединился с нашей церковью, и, в общем-то, произошло вот это воссоединение через владыку Афанасия. Эта вот рана была еще тогда давно врачевана. Ну, я думаю, что вот батюшка, отец Серафим, как вот рассказывал мать Никодема, она была его духовной чада, его вроде хотели рукополагать епископ катакомной церкви, но он был прозорливец, и он провидел, что у этой церкви нет будущего, что она вольется в нашу русскую православную церковь, и, возможно, даже вымолил он себе кончину, или так Господь судил, он рано скончался, ему было 63 года, скончался до того, как эта церковь воссоединилась с нашей общей церковью православной. И эти вот облачения архиерейские были переданы в наш Ильинский храм в Сергиевом Посаде. А владыка Афанасий Сахаров, который был духовной чадой, он часто приезжал вот в этот дом, и там совершалось богослужение монашескому чину, совершался весь круг богослужений, и утром, и вечером, и служил там и батюшка, отец Серафим в этом домике, и владыка Афанасий приезжал, и другие священники. Вот в таком доме мне Господь сподобил жить, матушке Никодимы, которая была вот их, по сути дела, ну, воспитанницей этих старцев. И воспитанница Дивеевских старец, потому что она застала еще у живых блаженную Прасковью Ивановну, которая сейчас канонизирована в лике святых. А когда она пришла в Дивеевскую обитель, еще маленькая девочка, ей было 14 лет, и вот Прасковья Ивановна, можно сказать, взяла над ней руководство уже в вот совсем юные такие годы. И застала она еще у живых блаженную Марью Ивановну, которая тоже сейчас канонизирована в лике святых. И вот эти вот две блаженные, ну, как сказать, вели ее по жизни, и она была, вот, по сути дела, их духовным чадом. И она же была, матушка Никодима, на последних вот дивеевских сирот, которые остались у живых, по благословению старцев Троицы Сергиевой Лавры, она их принимала при постриге. Их там было человек, ну, 15 где-то. Вот Петеревский монастырь, он, по сути дела, существовал негласно в лице вот тех монахинь, инокинь, послушниц монастыря, которые проживали в Вертьяново, в близлежащих деревнях. И вот Господь сподобил, что вот в этой среде таких вот наших истинных исповедников российских за веру православную Господь сподобил мне вот вырасти среди таких вот наших, я считаю, столпов православия. Таких,
ну,
как...
это какой период вот, погадал?
Это, ну, начиная где-то с 79-го года. О, 90-е годы где-то, вот до самой перестройки. Мать Никодима умерла в 1990 году. Ну, вот так что вот жизнь моя протекала в Сергиевом Посаде, я считаю, вот благодатным покровом преподобного Сергия и преподобного Серафима, поскольку батюшка Серафим говорил матушке Никодиме: «До открытия монастыря ты не доживешь, а подворье у тебя будет». И мать Никодима скончалась 15 марта, день памяти державной иконы Божией Матери. А вот ее ближайшая сподвижница, можно сказать, и монахиня, которую она воспринимала при постриге, это схимонахиня Маргарита, в Дивеевском монастыре она почила, известная старица наша, вот она скончалась в день памяти новомучеников российских. То есть даже кончина их, она вот такая значимая. Так что вот, по милости Божией, эти старицы дивеевские очень и очень много вложили в меня.
Матушка, вы там какие-то послушания имели?
Ну да, я жила с матушкой Никодимой, и, в общем-то, у нас, как вот отец Серафим говорил о матушке Никодиме: «До открытия монастыря ты не доживешь, а подворье у тебя будет». Вот, по сути дела, это было маленькое подворье такое. Там у нас несколько человек жило. Ну, могилейничали мы, трудились, в огороде трудились, по дому делали какую-то работу. При этом мы работали на мирских работах. Я тогда работала в детских отделениях, меня взяли в больницы, и я работала с новорожденными маленькими детьми, с детьми, которые были поражены церебральным параличом. Ну, в общем... Ну, как сказать, такая была деятельность, направленная на то, чтобы помогать детям больным. так вот организовано нашими старцами Троицы Сергиевой Лавры, там, где мы были востребованы, потому что школу, такими убеждениями, ясно было в ту пору, не очень-то нас там жаловали. И несмотря на то, что у меня было хорошее образование, но дорога в школу была закрыта. А вот когда уже началась перестройка, пошло такое потепление, по Божьей милости, стали открываться воскресные школы при храмах, при монастырях. И у нас при Ходьковском, когда еще приход, когда я только еще только приход был организован, была открыта воскресная школа, где мы тоже трудились вместе с священником.
Так вы в Посаде были или в Ходьково?
В Сергиевом Посаде, а школа была в Ходьково.
А матушка Наталья Теплякова? Анна Теплякова.
Ну как же, еще бы, это мои близкие. Очень хорошо знаю эту семью. Я знаю уже ее где-то начиная с 79-го года. Угу. То есть я Тепляковых узнала еще до того, как попасть в Сергиев Посад. Еще когда я училась в университете, я была знакома с Николаем Графчем Пестовым и с матушкой Силуаной из Пюхтицкого монастыря. Я очень часто ездила в Пюхтицкий монастырь. И вот как раз из Пюхтицкого монастыря эта батюшка меня и благословил к Тепляковым. Поэтому я, еще не зная Троицы Сергиевой Лавры, первая обитель, которую я узнала, это был Пюхтицкий монастырь. И по благословению отца Ермогена, который там был духовником Пюхтицкой обители, он меня направил как раз к Тепляковым. Вернее, брат его, отец Борис, сейчас уже отец Никон. Поэтому эту семью я очень давно знаю, очень хорошо. И, в общем-то, можно сказать, моему духовному становлению еще содействовали очень много. Вот Николай Графч Пестов, который оставил нам свои замечательные труды. Это дедушка архиепископа Сергия Новосибирского покойного.
Соколовый.
Да, это семья Соколовых, да. Николай Графч Пестов, а дочка его Наталья Николаевна Соколова. И вот вторая семья, которая тоже очень-очень помогла моему духовному становлению, это вот семья Тепляковых. Да, я еще знала и папу их.
Там с отцом Романом встречались, с Тамбергом?
Нет, я знаю, что они очень его любили, но как-то вот наши пути не пересекались. А они жили в Ходьково, как раз я в Ходьково работала, была директором художественной школы и одновременно воскресной школе. Когда они жили в Москве, а я училась в Москве, а потом я перебралась в Сергиев Посад, а они в Ходьково. Поэтому вот наша такая связь была
постоянная,
да. Не дочек я ее знаю очень хорошо. Вот так что.
Я тоже очень давно знаю. Вы носились с ней.
Да, она была келейницей последней игумени Аннусинской. Ну, вот такие вот люди духоносные, я считаю, и подвижники большие нашей церкви содействовали моему такому духовному становлению. Я думаю, так вот по их молитвам.
Ну, такая милость Божия.
Да, по их общим молитвам, потому что они в моей жизни приняли самое такое вот, ну, я считаю, самое глубокое участие. Потому что это, знаете, одно дело, когда читаешь книги, входишь в храм, молишься, а другое дело вот это тесное общение с такими вот духоносными людьми, которые сами были, по сути дела, они вот эту традицию, которую они унаследовали еще вот от той старой нашей дореволюционной России, они были носителями вот этих традиций. И матушка Никодима, даже одна ее монахиня называла царская монашка. Вот она была молитвенница. Она не была ученой монахиней, но она была очень большая молитвенница. Она не выпускала из рук чего-то. Она была в схеме. В монашество она была пострижена с именем Арсия не по благословению старца Кукши Одесского, а в схеме уже по благословению старца Троицы Сергиева Лавра.
Отец Тихон Агриков.
Вы знаете, отец Тихон Агриков, ну, по-моему, родом из Зарайска, ведь, да?
Я спрашиваю с архимандрита Пантелеймона. Вы когда-нибудь
сталкивались
с его учениками, там, с его чадами?
С его чадами, да. Я очень много знала его чад в Сергиевом Посаде, которые проживали. Очень много. Очень такие достойные люди все. Но вот когда я уже жила в Сергиевом Посаде, то батюшки там уже не было. Но Господь меня сподобил вот такой милости. Я помню, когда он скончался, я приехала в Москву, потому что я обучалась тогда в Свято-Тихонском богословском институте на заочном отделении.
Направление.
Катехизаторский факультет. И как раз я приехала, встретила знакомого священника, который мне сообщил, что батюшка скончался и что отпевать его будут в Мытищах, в храме где-то недалеко от Мытищ. И был уже достаточно поздний час, а мне нужно было возвращаться в Псков на следующий день. И вот Господь мне такое чудо дал. Я, значит, думаю, во что бы то ни стало, я обязательно хотя бы гроб его поклонюсь. По милости Божьей я доехала. Я не знала, где этот храм, до него, кажется, трудно было добираться. Я доехала на электричке, потом мне подсказали, как на автобусе доехать. И я по каким-то пустырям нашла этот храм, добрела до него уже поздно. Это было где-то более чем 10 час ночи. Темно. И вы знаете, мы помолились. Там были у нас тоже наши из Лавры прихожане приехали. И была панихида ночью практически. А возвращаться в Сергиев Посад, я думаю, боже мой, как же я припоеду-то? Поздний час. И я попросила его: батюшка, помоги мне добраться до дома.
Да,
Пантелеймона. И вы знаете, я выхожу, стоит такси. Я спросила, говорю: вы кого ждете? Он говорит: вы знаете, вот кто меня заказывал, видно, они уже уехали, я свободен. Я говорю, меня можете довести до станции? Действительно, довез меня до станции, тут же электричка, я очень быстро доехала до Сергиева Посада. То есть вот сила его молитвы тоже на себя ощутила. Поэтому, конечно, тоже какая-то вот такая есть связь со всеми нашими подвижниками, и они по сей день помогают, незримо за нами смотрят, исправляют наши пути, когда мы делаем не то, что нужно.
Скажите, а вот вас сопровождает келеница ваша?
Нет.
Потому что я вижу, что... Как ваше святое имечко? Можно узнать с вами?
Мария.
Мария, да?
Мария.
Инокиня, да?
Инокиня.
Я вижу, как Мария Иннокене так вас слушает. Вы первый раз слушаете рассказ?
Нет.
Неожиданно для меня. Я сколько раз с вами так встречалась, ну, так, дорожки пересекались.
Да.
Ну, вот, удивительная история, конечно.
Господи, подожди, я не знаю, по милости своей великой.
А вот приходится об этом рассказывать. Если рассказ повести в глубину, там же, наверное,
Ой,
много,
знаете,
чего можно сказать.
Конечно.
Со своими сестрами говорите.
С сестрами-то я рассказываю, сестры много знают, потому что все-таки все равно это все во мне живет. И просят многие, поскольку я знала таких замечательных людей, описать вот эти встречи, может быть, там, ну, то, что они говорили, наставления их. Просто тут не хватает времени, а это, конечно, нужно сделать. Это наше, ну, как бы наше церковное предание.
Матушка, а вот опытность вот эта, она передалась вам и сейчас используется вами?
Знаете,
школа эта?
Я не могу об этом судить сама, не знаю, но дело в том, что память вот о них, об этих людях, ну, она как-то всегда мне говорит о том, что... Я далеко-далеко еще от них отстаю. Я только вот чувствую в себе, что вот действительно вот есть такое мнение в нашей церкви, что очень много значит преемство. То есть когда мы воспринимаем веру вживую, не просто вот, ну, по учебникам, по книгам, а именно непосредственно вот через духовное общение. То есть это есть вот то самое преемство, которое вот мы говорим, оно нарушено, и поэтому нам так трудно. А мне в этом плане, я считаю, Господь послал величайшую Божью милость, потому что вот, ну, как сказать, они были вот теми самыми носителями той истинной благодати, духовности, которую мы, не знаю, насколько смогла ее уместить, но вот именно для того они были посланы, чтобы восприять хоть в какой-то малой, насколько возможной для нас мере, вот эту самую духовность.
Действительно, матушка, немногие могли бы так сказать, что вот такую школу они прошли. Обычно сейчас говорят о сегодняшних, о современных игуменях, что они в основном строители. И вам, видимо, приходится строить, да? Но кому-то очень трудно дается совмещение это. Духовное строительство и вот храмы, дома. Как это у вас складывается, вот это совмещение? Я пока никак не дойду до вашего монастыря, но уверена, что и у вас идет процесс восстановления, наверное, строительства, да? И где вы тут находите ту золотую середину, по которой вот вы-то, наверное, могли бы пойти? Во многих монастырях тоже так вот вздыхают, но говорят, ну, это уж потом. Это и трудно, и не до этого. А главное, связь времен была прервана намного. Вы учились в школе советской. Вот все-таки, что сейчас, ну, не могу сказать, что преуспеваете в чем, но как-то все-таки удается идти посередине?
Ну, вы знаете, что касается вот советской школы, меня как-то тоже Господь вот и тут хранил, потому что с детства меня водили в храм, причащали, и, в общем-то, я не скажу, что я выросла в глубоко религиозной среде, но бабушка моя была глубоко верующим человеком, и вот до 7 лет меня воспитывала бабушка.
Еще раз напомните местность, где вы родились и жили.
Город Зарайск, это Московская область.
Может быть, вот в этом и промысел Божий, что вы не в Москве, в шумной большой, не в каком-то другом городе, а именно в маленьком городке, где это еще сохранялось больше. И чистота, и благоговение перед церковью, перед Господом нашим Иисусом Христом, который всегда жил в их душе беспрерывно.
Да, мама молилась, у нас дома были иконы. Бабушка постоянно ходила в храм. Мы в воскресный день, не приняв просфоры, никогда не садились кушать. Поэтому, конечно, ну, как сказать, советская эпоха свой отпечаток оставила, но, во всяком случае, вот тут тоже была какая-то такая особая, я считаю, среда в нашем доме, которая меня хранила от того, что пришлось детям восприять в ту пору. И потом, вы знаете, не столько, конечно, религиозные вопросы в семье глубоко не освещались, как-то они были закрыты. Потому что тоже свое определенного рода гонение семья претерпевала. Дедушка был гоним очень сильно, он был глубоко православным человеком и рано достаточно скончался. И друга его священника расстреляли. Дедушка был его сподвижником, дедушка был законоучителем при храме, а священник был настоятелем. Они были очень дружны, и один был расстрелян, а дедушка был гоним. И поэтому, конечно, среда-то была тоже такая необычная для советского времени. И тоже милость Божия была в том, что поскольку я воспитывалась с бабушкой, то меня научили читать псалтирь, Евангелие, но никто ничего не объяснял. Для меня все эти вопросы были закрыты. Я пыталась своим умишкам что-то понять, а понять-то ничего не могла. Но вот эта благодатная атмосфера, наверное, как-то все равно она хранила меня в этот советский период. Потому что атеизм, учение атеизма, Господь как-то не дал мне его восприять. Хотя я пыталась разобраться, изучала даже и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и даже Фейербаха, помню, читала и в институте. Но все равно чувствовалась какая-то ложь в этом учении. Я очень рано это поняла, вот, несмотря на то, что, как сказать, вся страна была одержима вот этим вперед к обиде коммунизма. И, естественно, в этом общем потоке, поскольку мы учились в этих школах, тоже вроде какой-то вот этой эйфории возражались и стремились к ней. Но где-то в 17 лет для меня совершенно было очевидно, что такой тупиковый и ложный путь. Я даже, ну, нас там автоматом принимали в пионеров, в комсомольцы. И в 17 лет я вдруг заявила во всеуслышание, что я выхожу из комсомола. То есть это был шок.
Скажите, а окружение, сухим языком, скажем, в процентном отношении, окружение какое у вас было?
Вы знаете, Господь вот тут тоже какую-то милость мне послал. Мы как-то не были очень в тесном общении со сверстниками. У меня было несколько...
Все-таки несколько. То
есть. Да, два или три человека, которые и в семью были вхожи, и мы с ними тоже пребывали в тесном общении. Причем вот моя подруга Оля, она была не крещенной, но она была из такой православной тоже среды, и папа ее Владимир Иванович Полянчев, очень уважаемый был человек, большой ученый, энциклопедист. И вот мы с ней дружили, с Олей. Ну, потом Оля приняла крещение уже в институте, когда училась. А сейчас она вот...
Это тоже... ваше влияние?
Вы знаете, нет, я за нее только молилась.
Ну, понятно, только молилась.
Да.
Это самое главное дело.
Потому что пути наши как-то разошлись. Я, конечно, очень переживала, что она не крещенная, поскольку с детства очень дорожила ей. И по милости Божьей она приняла крещение. Сейчас очень-очень много трудится на ней в церкви православной тоже. И катехизаторской работой занимается, и газету издает православную при приходе нашем там в Зарайске.
Машка, ну вот теперь ваш монастырь. Как вы там оказались? Какой порыв?
Ну, как сказать, открыто было людям, с которыми Господь привел меня общаться, что все-таки путь-то монашеский у меня. Но, честно сказать, я не думала, что это свершится быстро в моей жизни. Я думала, что, может быть, где-то там ближе к старости, или там уже в таких преклонных годах, когда я буду осуществиться то, что вы говорили, и старцы, и матушки мои, с которыми я общалась.
Но
что...
семью завести не пыталась, не думала об этом?
Нет, у меня, знаете, как-то вот сразу со школьной скамьи путь мне был понятен. То есть никаких вопросов вот данного порядка у меня никогда не стояло. Как-то Господь сразу мне показал, что мой путь другой.
Как-то и путь бы мог привести в Дивеев монастырь, но это не привел, да?
Да, Дивеево для меня, конечно, родная земля, потому что воспитывалась я в среде старец дивеевских. И, в общем-то, все думали и все ожидали, что там я и окажусь. И, честно сказать, я себя вне Дивеева даже и не мыслила, потому что иду для меня очень понятный, и близки мне все вот люди эти дороги очень. Как сказать, когда вот с Господом живешь, то с Господом, по-моему, в любом месте будет и Дивеево, и Иерусалим, и Афон, и Киев.
Да.
Вот такого ажиотажа, как вот у нас сейчас, вот не знаю, как его назвать, модный, что ли, вот все стремятся в Дивеево. Дело-то не в этом. Святые, если мы их любим и молимся, они на любом месте имеют о нас попечение. Батюшка преподобный Серафим по жизни мне очень много помогает. Поэтому для меня везде Дивеево, где бы я ни была. А если ты имеешь связь со святыми, молитвенную связь, то на любом месте тебе будет все то, что связано с этим святым. Ведь дело-то не вместе, а дело в нашем внутреннем состоянии.
Может быть, даже и дело не в том, что ты уже принял решение, буду монахиней, а может, и не станешь. Но так случилось, что все-таки стало. В какой момент?
Ну, вы знаете, когда матушка скончалась, Никодима, то, естественно, все мои планы были направлены к Дивеевской обители.
Угу, все-таки.
Да, и я стремилась в эту обитель, тем более, что я глубоко уважаю матушку Сергию и по жизни с ней была знакома, и даже с ее родителями, и очень дорога мне эта семья. Вот так вот Господь дал, вот что матушка вот стала игуменей Дивеевской обители, а еще до того, как она даже работала еще врачом в Александрове, вот Господь сподобил мне уже тогда узнать эту семью, и матушку Сергию, и сестру ее. Надо сказать, я жила у матушки Никодимы и часто бывала в семье матушки Сергия. У нее были чудные родители, мама с папой, они меня очень любили. И поэтому, конечно, матушка оказалась там в Дивеево, и все мои мысли были то, что туда устремлены, в Дивеево. Там для меня близкий человек был. Лумине. Но так получилось, что духовник вот меня туда не благословлял. И, надо сказать, у меня даже своего рода война была такая внутренняя, духовная. И одни священники говорили, что ты, ну как же там Дивеево без тебя? Тебе обязательно нужно быть в Дивеево.
Так что к тем рассуждениям, которые вот сейчас предшествовали этим разговорам с вами, все-таки предшествовало желание туда пойти, да?
Вы знаете, ну да, потому что потом... я себя мыслила только с этой обителью, ну, поскольку понятно. Вся моя жизнь была с ней связана. Хотя вот матушка Анна мне про Аносино рассказывала, эта обитель мне была очень дорога. И последние подвижники аносинские тоже как-то я вот сердцем их из ее рассказов воспринимала.
Матушку Евгению?
Да, матушку Евгению и матушку-настоятельницу. Знаете, обитель основана Арсением Ждановским, Серафим Знаменским.
Фомарь.
Матушку Фомарь. Я часто бывала на ее могиле. Очень любила матушку Фомарь. Они же все были связаны.
Ну да, конечно.
Ну, как-то у меня не было вот, ну, такого вот внутри желания, что я когда-то окажусь в Аносиной пустыне. А Дивеево, конечно, это такая у нас всемирная мечта. Мы все туда хотим. Ну, вы знаете, я должна сказать, что Господь мне явно показал, что не в Дивеевской обители мое место. Потому что, когда открылась Дивеевская обитель, естественно, я туда часто ездила и матушку Сергию навещала, и просто ездила в обитель там чем-то помочь. Потому что для меня, конечно, была большая радость, что эта обитель открылась. И помню, как-то я приехала в Дивеево, матушка меня благословила помочь на складе. Там нужно было что-то разбирать, одежду какую-то. И мы, значит, в подвале храма Троицкого собора вот занимались этой работой. И была послушница, с которой вместе я трудилась. И вдруг я ее спрашиваю, как вас зовут? Она говорит, Татьяна. А как ваше отчество? Она говорит, Ивановна. А как ваша фамилия? Спрашиваю. Она говорит, Беляева. А откуда же вы приехали? Она говорит, из Сергиева Посада. И вот я живя в Сергиево Посаду, Татьяну Ивановну Беляеву, однофамильцу полную, я тоже была в миру, Татьяна Ивановна Беляева, из Сергиево Посада. Кстати, вот мы в Дивеево, в этом вот подклете храма Троицкого, вдруг встречаемся и узнаем друг друга. Вот. И я сразу поняла, что место мое занято, что Господь мне дал понять, что тут уже на твоем месте есть тот, кто мне нужен. Я, конечно, была очень удивлена, но все это было мне понятно. Что у меня какой-то другой путь. И вот когда матушка Маргарита уже была больна, они были настолько дивны, эти старицы. Мать Маргарита была старше матушки Никодимы. И вот однажды она сказала, когда матушка Никодима умрет, ты смотри, меня не оставь, приедешь за мной ухаживать. Вот. Ну, я так думаю, как же так матушка умрет, когда ты постарше будешь. Ну, получилось так, что матушка Никодима скончалась, а матушка Маргарита потом еще долго прожила. И я, в общем-то, была намерена ехать за ней ухаживать, Дивеево еще и монастырь не был открыт. Но благословения не получила от своих наставников. И матушка на меня очень обиделась, Маргарита. Она говорит, вот я тебе говорила, ты мне обещала, и вот так вот ты не приехала, так она на меня сердита. Но потом все-таки Господь послал ей хорошую келейницу, мать Серафиму. Она смирилась и простила меня. Помню, когда я к ней приехала, незадолго до кончины, мы с ней долго беседовали вот, об обители и о моем пути, как вот Господь управит мой путь. И я ее спросила, я сказала, говорю, матушка, вот я понимаю, что мое место не в этой обители, что у меня какой-то другой путь. Я говорю, не знаю, где Господь мне пристанище найдет. И она мне так сказала, вот когда ты почувствуешь, что ты дома, что это вот твой дом, вот это будет твоя обитель. Ну, а для меня дом мыслился только в двух географических точках. Это Сергиев Посад и Дивеево. Ну, еще там, где я родилась, Зарайск. Ну, туда вроде как я уже не собиралась возвращаться. А вот это два дома для меня были родными домами. Думаю, какой же еще может быть родной этот дом? И вот, когда Господь меня первый раз привел в Псков, я помню, сошла с поезда, и вдруг меня поразило внезапное какое-то чувство, неизвестно откуда вот ко мне пришедшее, что я дома. Я была так поражена, думаю, Господи, как же так? Я никогда здесь не была, и ничто меня с этим краем не связывает. Но у меня вот именно было то самое чувство, что я дома, что это какой-то мой дом. И это чувство потом посещало меня не раз, когда я приезжала на Псковщину. Я не могу это объяснить словами, но вот то, о чем сказала мать Маргарита, вот действительно я это почувствовала на себе. Ну, а потом матушка Никодима скончалась, я еще проживала в Сергиевом Посаде. И Господь сподобил мне общаться еще с одной очень высокой жизнью рабой Божией. Это Любушка, которая жила в Сусанино. Это под Питером такое местечко. Они сейчас вот тоже книги написаны. Я часто довольно ездила к ней. Как-то вот в моей жизни больше духовное руководство осуществлялось через старец. Матушка Никодима, старец Дивеевская была, матушка Маргарита. А когда они ко Господу отошли, то Господь мне нашел замену. Я очень часто ездила к Лёвушке. И она меня как-то с любовью так принимала всегда.
Машка, сколько вам лет?
Мне 51.
Ну, так много успели. Милость
Божия. Вот правда, милость Божия. Да. И вот, когда я ездила к Лёвушке, я помню, я приезжала как? У меня, собственно, все в жизни было более-менее неплохо. И я трудилась, все время общалась с духовными людьми. Никакого уныния в жизни особо я не испытывала. Как-то Господь ко мне милостив был всегда. И поэтому я просто ездила, ну, навестить ее, помочь, может, до храма довести, домой отвезти. И она очень любила, потому что я обычно без вопросов приезжала. И как-то такое общение было теплое, домашнее такое. И помню, как приехали какие-то женщины к ней. Я их даже не запомнила. И что-то слышу, они так с ней разговаривают. Отец Николай, старец, отец Николай. И вдруг Любушка меня подзывает и говорит: «А ты вот отца-то Николая не знаешь?» Я говорю: «Нет». «А ты бы вот к нему съездила». Я говорю: «Любушка, да зачем же я поеду? И не знаю, куда ехать. А вот ты поезжай к нему и от меня передай поклон». Я так удивилась, говорю: «Да я боюсь одна-то ехать. Я никуда далеко одна не езжу. И без благословения не знаю, как ехать. Духовник-то у меня в лавре». Она говорит: «А вот они тебе скажут, как ехать, и ты вот отсюда, прямо от меня, пойдешь к отцу Николаю и передашь ему поклон». Ну, я так и сделала, как Любушка благословила, поехала. Одна в Псков, тряслась сильно, боялась, думаю: «Господи, помилуй, куда-то совсем незнакомое место, да еще на какой-то остров еду». Ну, Господь вот так вот, по милости своей, управил все. Вот я приехала в Псков первый раз, одна, нашла эту пристань, корабль, приплыли мы на этот остров. И я пришла к отцу Николаю и говорю: «Батюшка, я вот приехала, вам от Любушки поклон привезла». Он говорит: «И все?» Я говорю: «И все». Ну, а там люди, которые меня приняли на этом острове, она была из Москвы, сейчас она с Ямонахи в нашем монастыре. И батюшка ее уже тогда давно благословил вот именно в нашем монастыре, он еще не был открыт. И она, значит, так позаботилась обо мне, она говорит: «Ну что, ты приехала к такому великому старцу, ну ты хоть о чем-то его спроси».
Напомните, какая ваша обитель?
Спасо-Лизарский монастырь. Дело в том, что батюшка отец Николай родился недалеко от этих мест, и он посещал старцев нашей обители, он часто бывал в обители, и мальчиком совсем еще, и молился в ней. И старец Гаврил Зырянов...
Да, я хотела спросить.
Да, вот он как раз тоже был, видно, одним из таких молитвенников и наставников батюшки отца Николая. И фотография батюшкина еще старинная такая, вот тех самых старых еще лет дореволюционных, у батюшки прямо над кроваткой висит у отца Николая. Поэтому он, конечно, в этой духовной связи состоял. Эта обитель была ему дорога, поскольку с ней были связаны все детские воспоминания и общение такое духовное. И, конечно, батюшка всю свою жизнь всегда молился за эту обитель и ждал ее открытия. И вот когда я приехала, вот эта раба Божья, когда она была Александра, она была у батюшки алтарницей. Алтарницей и свечницей. В храме помогала ему. Она переехала из Москвы по батюшкиному благословению. Вот она тогда меня наставила, сказала, что нет, нельзя так, надо со старцем побеседовать, и, может быть, что-то он тебе скажет. И утром рано она меня отправила к батюшке. Я так, ну, как сказать, мне было жаль его беспокоить. Я села на лавочку в этом дворике, и батюшка сам ко мне вышел. Так через дверь спросил, кто там. Я говорю: «Батюшка, вы меня простите, вот так рано я пришла беспокоить вас». А он такой радостный, открыл дверь: «Заходи». Принял меня, веселый такой, и долго со мной беседовал. И вот тогда, я еще тогда не все понимала, конечно, он мне читал несколько раз длинные-длинные стихотворения на разных языках. Сначала на одном, шутила со мной, на одном языке прочитает. «Ты чего не поняла? Я не знаю никаких языков». На латинском, на эстонском. Вот два языка точно я угадала. Это еще был один язык. Вот не могу сказать, какой это был еще один язык, но я его не разобрала. А потом он мне по-русски уже прочитал длинные стихотворения на память. Там, наверное, что было это? Где-то четверостишие 8. Но я нигде его и потом так и не смогла найти. Ни в его сборниках, нигде. И вот когда уже он по-русски прочитал, он говорит: «Ты что-нибудь поняла?» И я уже плакала, сидела над этим стихотворением, потому что все вот эти мои духовные томления, стремления, желания, все там было в этом стихотворении рассказано. Ну и вот тогда он уже сказал мне: «Ты высоко у Бога будешь». Так внимательно. Да. В общем, батюшка, самое главное, что потом, когда уже все совершилось в моей жизни, то есть я поняла, что он уже видел вот то, что Господом назначено быть мне в этой обители. И вот он все время спрашивал: «Ты поняла? Ты поняла? Ну, что я могла тогда понять?» Конечно, я ничего не поняла. Я поняла тогда, когда уже оказалась в монастыре. И думаю, по его молитвам и по промыслу особому, такому Божьему промыслу. Что еще рассказать? Про меня не надо. Надо про монастырь.
Нет, если уж вы такое себе не слиток, надо бы рассказать. Понимаете, связь времен, связь имен. И это свидетельствовать надо, святейший патриарх сказал. Обязательно собирайте по кругу. Вот в ниточку выстроили все имена, вот эти места. Я вам очень благодарна. Это очень хорошо.
Господь дал мне такое общение, я сама Господу благодарна.
А я, знаете, вот как-то увижу человека, но сама я не бегу. И меня нет, вот как, знаете, такая матушка была у отца Кирилла.
Угу.
Она жила в осаде, потом ее просто увезли, матушка Анатолия.
Это, наверное, я знаю, она жила, наверное, в монастыре, в Домодедовском, в Крестовоздвиженском. Я была у нее. Она была ленницей,
а потом... Матушка Анатолия?
Да, матушка из схимонахини Александры. Это была великая подвижница, она жила недалеко от Троицы Сергиевой Лавры, и мне про нее очень много рассказывал батюшка отец Виссарион. Она была, по-моему, из семьи генерала Алексеева. Была связана с великой княгиней Елизаветой Федоровной.
Угу.
И ее могила очень почитаема. Я часто тоже навещала ее могилу в Сергиевом Посаде на кладбище. Это была стол православия. И монахиня Александра.
У которой она кормилась?
Да, да. Там их три было монахини. Она вот была самая старшая из них. Она, знаете, мне рассказывал отец Виссарион про нее, он с ней был в очень близком общении, что она была в Палестине, когда совершилась революция. Но она там не осталась. Она вернулась в Россию и хотела взять на себя подвиг юродства. И дошла пешком до Дивеевской обители, там был старец жив, вот не помню имя старца, где-то у меня записано. По-моему, даже Анатолий его звали, этого старца. Uh-huh. И когда она к нему пришла, она себя называла Марья Дарья, ну уже как бы юродствовала. А он ей сказал: тебе, раба Божия, юродствовать не надо, вот это не твой крест, ты поезжай в Сергиев Посад, и там ты со временем принешь монашество. И она оставила подвиг юродства. На самом деле она боялась, она была из дворянской семьи, она боялась, конечно, таких условиях, но Господь вот ее помиловал. Там в Троице Сергиевой Лавре много было таких монахинь, которые тюрьмы прошли, лагеря, и были исповедниками, считай, вот внутри России. Да. Еще блаженная Анна Дивеевская, вот Господь мне сподобил с ней общаться.
Так что, Анатолия, а вы с ней...
А вы знаете, как получилось? Батюшка отец Виссарион рассказывал мне вот про эту монахиню. Подождите, это была с ней монахиня Маргарита тоже. Маргарита. А Дивеевская тоже Маргарита? Маша, я правильно ее назвала? Маргарита.
Дивеевская, да, Маргарита.
Это Маргарита. Это тоже была Маргарита в монашестве. А вторая ее сподвижница была матушка Александра. Они вместе похоронены там вот на кладбище в Сергиевом Посаде. А третья сподвижница была матушка Анатолия. И поскольку я очень много была наслышана о матушке Маргарите и матушке Александре, и Господь вот так сподобил, мне сказали священники строятся Сергиева Лавры, что матушка Анатолия жива. Я ездила ее навещать в Крестовоздвиженский монастырь, когда он только-только еще открылся. Я один раз имела встречу с этой вот монахиней, но потом не знаю, как сложилась ее судьба. Ну, тоже вот один раз я видела с ней.
На могилке вы были, да?
Она где похоронена?
А вот у храма, где хоронят.
А, в Дзюлино?
Да.
Нет, я была на могилке вот у ее...
Не знаете, кто ее погребал? Кто
Нет.
Кто ее хоронил?
А кто ее хоронил?
С лопаткой и гробик погружал. Не знаете?
Нет.
Мы слышали про такого иродиакон? Алексей Писанюк, мама его в Дивееве.
А, который разбился. Я его знала. Еще семинаристом, когда он был. Потом он был келейником у отца Кирилла, по-моему.
Да, любимым келейником.
Да, очень хороший был.
Так вот он хоронил, я смотрела на него и думала, ангелы хоронят. Ну, это отдельная история, это удивительно.
Ну, вот видите, я теперь знала про матушку Анатолию. А я все думала, где она похоронена.
Анатолия таким силовым приемом, можно сказать, была увезена оттуда.
Угу.
Батюшка Кирилл это благословил промыслительно, потому что она теперь похоронена там.
Но она и жила в Сергиевом Посаде,
да.
И ее, можно сказать, сестры по духу там похоронены, поэтому она вернулась.
Она вот схимницей не стала. А она, в общем-то, у Бога-то она и была уже в схиме великом.
Да.
Да, но она вот умирала, где-то 100 лет было, она еще мне говорила. Я говорю, матушка, вот как-то приходится так, что много знаешь.
Угу.
Причем скорби, что не по книгам, а ну по жизни так. Слышал, видел, встречался. Она говорит, ничего не знаю. Только Господ Бога, да, отца Кирилла. А знать много грех.
Mm-hmm.
Вот я отсеивали, старались, пометую. Вот
я помню ее, да.
Ну, в общем, там такая история, конечно. И Алексей Писанюк, диакон, царство небесное, он ее обмывал. Но это же был вообще ангел. И похоронена она вот там.
А я помню, почему кто-то мне поручение давал. Я что-то возила ей, не то гостинцы передавала.
Матушке Анатолии?
Да.
Туда,
в Крестовоздвиженский? Да, в Крестовоздвиженский. Я просто почему-то по поручению ездила ее навещать.
Вот там отца Дионисия знаете?
В Крестовоздвиженском?
Теперь уже, да.
Нет, а вы... больше не бывала в этом
Хорошо,
монастыре.
Хорошо, матушка, ну, может быть, мы доберемся до монастыря?
Вот, да, вот насчет обители. Так вот Господь сподобил меня вот прийти в общение с батюшкой отцом Николаем. И когда я первый раз побывала у этого старца, естественно, я стала ездить уже... И чаще. И...
В прошлом это какой монастырь был?
Вы знаете, у него очень интересная судьба. В XII веке на это святое место пришли монахини Иоанна Плетичинского монастыря. Это самый древний монастырь в Пскове, один из самых древних монастырей XII века. По преданию был основан внучкой Александра Невского. Это был женский монастырь, и вот подвижницы этой обители, они были очень высокой жизни до самых дней последних закрытий обители, очень много средних новомучениц. Вот в XII веке пришли на это святое место, но трудное было место для женского монашества, и они, прожив недолгое время, оставили его. А поскольку место, видно, было Господом отмечено и избрано для подвигов монашеских, то уже в XV веке на этой святой земле поселился дивный старец, вот, основатель обители преподобный Ефросин. Поэтому с XV века это была мужская обитель. До 18 года, до самого закрытия.
Ну а когда Гавриил старец сюда направился, там что это было?
Это была мужская обитель. И настоятелем в ту пору был уже прославленный в лике святых владыка Ювеналий Рязанский. Он был тогда игуменом нашей обители и духовным чадом старца Гавриила. А старец Гавриил, по жизнеописанию, мы знаем, что он претерпевал очень большие искушения и очень сильные гонения в Раифе, пустыне. Да, в Семиозерной пустыне. Вот его духовный чадо, как раз наместник нашего монастыря, тоже прославленный в лике святых уже, он позаботился о старце и пригласил его в нашу обитель. И монахи нашей обители, они его встречали с песнопением, с вышних презирая, боги приемли. И старец был, конечно, тронут этой любовью. И, надо сказать, вот его период старчества в нашей обители особо благодатный был. Потому что, да, он был почитаем, очень много к нему народу обращался. А когда там старчик-то Гавриил жил, в эту пору с ним подвязался еще один старчик, Серафим Слепой. Он не был священником, он был монахом, схимником. Тоже очень высокая жизнь, о нем мало известно. Но то, что в эту пору там было два старца, предание, история нам об этом говорит. И в эту благодатную эпоху для монастыря навещала батюшку отца Гавриила в его пустыньке великая княгиня Елизавета Федоровна. Это была тоже его духовная чада. Она очень любила эту святую обитель. Писала в своих письмах своему брату в Германию, что это райский уголок. Окормлялась у батюшки. И надо сказать, что Марфа-Мариинская обитель устроялась молитвами старца Гавриила, потому что великая княгиня привозила его в Москву, и он подолгу проживал в Марфа-Мариинской обители. То есть
окормлял
сестер. То есть как бы вот эти две обители были связаны при жизни Елизаветы Федоровны. И надо сказать, что два любимых духовных чада, игумен Ювеналий, нашей обители игумен, и игумня Марфа-Мариинской обители, вот утешали батюшку отца Гавриила, и его молитвами созидали две этих обители. Советами, его молитвами. На монастыре это очень серьезная история.
Скажите современную пока историю.
Обитель открыта была по благословению старца отца Николая. Ну, в первую очередь, конечно, по благословению нашего владыки, архиепископа Евсевия Псковского, поскольку инициативу-то проявил первый владыка. Именно он сказал и мне сказал, что пора тебе оставлять Троицу Сергиеву Лавру и заниматься делом. Хватит бегать, нужно заниматься делом. Дел очень много, нужно возрождать святые обители. А вы воспитаны при Лавре и были в общении духовном с очень достойными людьми, которые знают наше церковное предание и которых чтит наша церковь. Поэтому нужно устроять обитель. Естественно, конечно, это как-то очень восприняла трудно для меня это было. Не хотелось оставлять.
Какой это год был?
Это был 1995 год. Ну и владыка сказал, ну если ты не веришь архиерею, вы же там старцами воспитаны, блаженными, ну поезжай к нашему старцу, к отцу Николаю. И вот когда я приехала к батюшке, он сказал то же самое. Действительно, как бы в этом воля Божия сказалась. Но обитель, хотя вопрос об ее открытии встал где-то с 1995 года, ее не отдавали. А там, знаете, вот как-то ни странно, там ничего не было. Там был заброшенный храм, который уже определялся под снос, поскольку на его реставрацию нужно было громадные средства затратить, средств этих не было, и уже решался вопрос о сносе этого храма. Уникальный памятник архитектуры, в лесу, по сути дела, но за неимением средств Был корпус, сохранился от обители, от 20 с лишним построек сохранилось вот храм в крайне аварийном состоянии и корпус тоже крайне аварийный. В этом корпусе один раз в году в течение одного месяца действовал лагерь детский, оздоровительный. И вот больше ничего не было. Тем не менее, вот несмотря на то, что никем обитель практически не была занята, брошенная была в лесу, ее не передавали местные власти. Ни под каким видом. Они хотели на этом нажить много денег и думали, что вот приехали из Москвы и, наверное, целые мешки денег.
Сейчас купят.
Да, и предлагали очень большие цены. И за 5 миллионов мы вам отдадим, и за 4 миллиона отдадим. Ну вот давайте деньги, и мы будем оформлять документы. А поскольку один был храм федерального значения, а корпус был регионального значения, вот вопрос-то был в корпусе. Храм-то нетрудно было забрать. И можно было, ну, богослужение там проводить было невозможно, для этого нужно было очень и очень много средств. Поэтому владыка сказал, что пока нам корпус не передадут, мы храм забирать тоже не будем. Приход мы там открывать не будем, будем открывать сразу монастырь. И вот 5 лет с местными властями шла такая тяжба, по сути дела, да, торговля. И, наверное, в этом был промысел Божий, потому что я ничего не говорила владыке, но однажды он сказал, хватит с ними нянькаться, будем выходить на Москву. Вот это был где-то 99-й год, конец 99-го года, август месяц, я помню, мы приехали, был Успенский пост, и владыка сказал, давайте вот решать вопрос через Москву, потому что на местном уровне мы его не решим, а передача этой обители. И действительно, мы обратились в Псковское УВД, поскольку там на горе находился федеральный лагерь, и поставили условия вот этой местной муниципальной власти, что помогите нам этот лагерь перевести в муниципальную собственность, и тогда мы вам отдадим этот корпус. То есть хоть какой-то куш, но если не деньги, то хотя бы недвижимость. И вот стали мы работать в этом направлении. Надо сказать, и МВД России пошло навстречу, сразу были все согласования проведены. И что вот удивительно, вот эта обитель на самом деле чудным образом открылась, потому что это нужно было согласие МВД, затем тогда было Минимущество. Вот, все эти документы там месяцами должны были обрабатываться во всех этих структурах. Потом нужно было разрешение правительства и потом уже подпись президента. Вот передача собственности из федеральной в муниципальную – это большая,
ну, вы достигли, да?
Долгая процедура. Вы знаете, я не скажу, что мы имели какие-то связи, или мы там ходили долго по кабинетам. Нет, мы просто вот письма писали по адресу.
И молились.
И молились, да. И совершилось чудо, о котором потом нам даже эти вот бюрократы все, чиновники сами говорили, говорят, ну такое это небывалый случай. Такие бумаги ходят по кабинетам около 3 лет. А само дело началось с декабря 1999 года, а уже 26 апреля были подписаны все документы. Причем, что интересно, как раз вот у нас тут такие шли изменения в государстве. Власть была передана в руки президента нового Владимира Владимировича Путина. И 10 марта как раз начинался период избирательной кампании, и он должен был сложить в себя полномочия. Он исполнял обязанности президента до выборов. Должен был сложить в себя полномочия. И вот как раз 10 марта было подписано им распоряжение о передаче этого федерального лагеря в муниципальную собственность. А за подписью этого распоряжения стоял вопрос об открытии монастыря. То есть он как бы автоматически открывался. И я считаю, что действительно наш президент начал свой путь как государственный деятель вот с такого шага, что сам того не ведая, подписывая это распоряжение, он открыл Спасо-Лизарскую обитель.
Вы слушали первую передачу Тамары Москвичевой «Памяти игумени Елисаветы Беляевой», настоятельницы Псковского Спасо-Елеазаровского монастыря. Продолжение вы услышите в ближайший четверг после 22 часов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.